Глава восьмая. Утреннее солнце, вывернув из-за угла школы, теплым потоком ворвалось в раскрытые настежь окна комнаты заседаний, когда на пороге появился каменнолицый Лавр Федотович и немедленно предложил задернуть шторы. «Народу это не нужно», — объяснил он. Сейчас же следом за ним появился Хлебоводов, подталкивая впереди себя полковника. Полковник разбитым голосом выкрикивал команды и комментировал их, а Хлебоводов приговаривал: «Ладно, ладно тебе, развоевался». Когда мы с комендантом задернули шторы, на пороге возник Фарфуркис. Он что-то жевал и утирался. Невнятной скороговоркой, извинившись за опоздание, он разом проглотил все недожеванное и завопил: «Протестую! Вы с ума сошли, товарищ Зуба! Немедленно убрать эти шторы! Что за манера отгораживаться и бросать тень?» Возник крайне неприятный инцидент, и все время, пока инцидент распутывался, пока Фарфуркиса унижали, сгибали в бараний рог, вытирали об него ноги и выбивали ему бубну, выбегало, как бы говоря: «Вот злонравие, достойные плоды», укоризненно качал головой и многозначительно поглядывал в мою сторону. Потом Фарфуркиса растоптанного, растерзанного, измолоченного и измочаленного пустили униженно догнивать на его место, а сами, отдуваясь, опуская засученные рукава, вычищая клочья шкуры из-под когтей, облизывая окровавленные клыки и непроизвольно взрыкивая, расселись за столом и объявили себя готовыми к утреннему заседанию. Произнес Лавр Федотович, бросив последний взгляд на распятые останки. «Следующий. Докладывайте, товарищ Зуба». Комендант впился в раскрытую папку с скрюченными пальцами, в последний раз глянул поверх бумаги на поверженного врага налитыми глазами, в последний раз с оттяжкой кинул задними лапами землю и, только втянув жадно раздутыми ноздрями сладостный аромат разложения, окончательно успокоился.
«Дело 72-е», — забарабанил он. «Константин Константинович Константинов, 213-й до новой эры, город Константинов, планеты Константины, звезды Антарис...»
«Я бы и попросил», — прервал его Хлебоводов. «Ты что это нам читаете? Ты это нам роман читаете? Или водевиль? Ты, браток, анкету нам зачитываете, а получается у тебя водевиль».
Лавр Федотович взял бинокль и направил на коменданта. Комендант сник.
«Это, помню, в Сызрани, — продолжал Хлебоводов, — бросили меня заведующим курсов повышения квалификации среднего персонала. Так там тоже был один, улицу не хотел подметать».
«Только не в Сызрани, помнится, это было, а в Саратове».
«А, ну да, точно, в Саратове. Сперва я там школу мастеров крупчатников укреплял, а потом, значит, бросили меня на эти курсы. Да, в Саратове в 52-м году зимой. Морозы, помню, как в Сибири». «Нет», — сказал он с сожалением. — «Не в Саратове это было, в Сибири это и было. А вот в каком городе вылетело из башки? Вчера еще помнил. Эх, думаю, хорошо было там, в этом городе».
Он замолчал, мучительно приоткрыв рот. Лавр Федотович подождал немного, осведомился, есть ли вопросы к докладчику, убедился, что вопросов нет, и предложил Хлебоводову продолжать.
— Лавр Федотович, — прочувственно сказал Хлебоводов, — забыл, понимаете ли, город. Ну, забыл и все. Пускай он пока дальше зачитывает, а я покуда вспомню. Только пускай он по форме, пускай пункты называет и не чистит, а то ведь безобразие получается.
— Продолжайте докладывать, товарищ Зуба, — сказал Лавр Федотович.
— Пункт пятый, — прочитал комендант с робостью, — национальность...
Фарфуркис позволил себе слабо шевельнуться и сейчас же испуганно замер. Однако Хлебоводов уловил это движение и приказал коменданту:
«Сначала! Сначала! Сызнова читайте!»
«Пункт первый!» — сказал комендант. «Фамилия!»
Пока он читал Сызнова, я с беспокойством думал о ребятах. Почему они не пришли вчера в лагерь? Почему их нет сейчас на заседании? Неужели работы оказалось так много?
«Херсон!» — заорал вдруг Хлебоводов. «В Херсоне это было, вот где!» «Ты давайте продолжайте!» — сказал он вздрогнувшему коменданту. «Это я так, вспомнил!»
Он сунулся к уху Лавра Федотовича и, млея от смеха, принялся ему что-то нашептывать, так что черты товарища Вунюкова обнаружили тенденцию к раздеревенению, и он был вынужден прикрыться от демократии обширной ладонью.
«Пункт шестой!» — нерешительно зачитал комендант. образование высшее синкретическое.
Фарфуркис дернулся и пискнул, но опять не посмел. Хлебоводов ревниво вскинулся. «Какое? Какое образование?»
«Синкретическое», — повторил комендант единым духом.
«Ага», — сказал Хлебоводов и поглядел на Лавра Федотовича. «Это хорошо», — веско произнес Лавр Федотович. «Народ любит самокритику. Продолжайте докладывать, товарищ Зуба».
«Пункт седьмой. Знание иностранных языков. Все без словаря».
«Чего-чего?» — сказал Хлебоводов.
«Все!» — повторил комендант. «Без словаря!»
«Вот так самокритическое!» — сказал Хлебоводов. «Ну ладно, мы это проверим!»
«Пункт восьмой. Профессия и место работы в настоящее время. Читатель поэзии. Амфибрахист. Пребывает в краткосрочном отпуске. Пункт девятый...»
«Подождите!» — сказал Хлебоводов. «Работает-то он где?»
«В настоящее время он в отпуске!» — пояснил комендант. «В краткосрочном!»
«Это я и без тебя понял», — возразил Хлебоводов. «Я говорю, специальность у него какая!»
Комендант поднял папку к глазам.
«Читатель», — сказал он, — «стихи, видно, читает».
Хлебоводов ударил по столу ладонью. «Я тебе не говорю, что я глухой», — сказал он. «Что он читает, это я слышал. Читает и пусть себе читает свободное от работы время. Специальность, говорю, работает где? Кем?»
Выбегало отмалчивался, и я не вытерпел. «Его специальность — читать поэзию», — сказал я. «Он специализируется по амфибрахию».
Хлебоводов посмотрел на меня с подозрением. «Нет», — сказал он, — «амфибрахии — это я понимаю. Амфибрахи там то, сё. Я что хочу уяснить? Я хочу уяснить, за что ему жалование платят. Зарплату».
«У них зарплаты как таковой нет», — пояснил я. «А-а-а!» — обрадовался Хлебоводов. «Безработный!» Но он тут же опять насторожился. «Нет, не получается. Концы с концами у вас не сходятся. Зарплаты нет, а отпуск есть. Что-то вы тут крутите. Изворачиваетесь вы тут что-то!»
произнес Лавр Федотович. «Имеется вопрос к докладчику, а также к научному консультанту. Профессия, дело номер 72».
«Читатель поэзии», — быстро сказал Выбегало, «и вдобавок это амфибрахист».
«Место работы в настоящее время», — сказал Лавр Федотович.
«Пребывает в краткосрочном отпуске. Отдыхает, значит, краткосрочно».
Лавр Федотович, не поворачивая головы, перекатил взгляд в сторону Хлебоводова.
«Имеются еще вопросы?» — осведомился он.
Хлебоводов тоскливо заерзал. Простым глазом было видно, как высшая доблесть солидарности с мнением начальства борется в нем с не менее высоким чувством гражданского долга. Наконец, гражданский долг победил, хотя и с заметным для себя ущербом.
«Что я должен сказать, Лавр Федотович?» — залебезил Хлебоводов. «Ведь вот что я должен сказать. Амфибрахист — это вполне понятно. Амфибрахи там то-се. И насчет поэзии все четко. Пушкин там, Михалков, Корнейчук, а вот читатель. Нет же в номенклатуре такой профессии. И понятно, что нет. А то как это получается? Я, значит, стишки почитываю, а мне за это блага? Мне за это отпуск? Вот что я должен уяснить».
Лавр Федотович взял бинокль и воззрился на Выбегаллу.
«Заслушаем мнение консультанта», — объявил он. Выбегалла поднялся. «Это», — сказал он и погладил бороду. «Товарищ Хлебоводов правильно здесь заостряет вопросы и верно расставляет акценты. Народ любит стихи. C'est la main sur le cœur que je vous le dis. Но всякие ли стихи нужны народу? Je vous demande un peu. Всякие ли? Мы с вами, товарищи, знаем, что далеко не всякие, поэтому мы должны очень строго следовать определенному, значит, курсу, не терять из виду маяков и «levent et tirer, il faut le boire». Мое личное мнение вот какое. «Aider, toi, aider, etc.» Но я предложил бы еще заслушать присутствующего здесь представителя товарища Привалова, вызвать его, так сказать, в качестве свидетеля».
Лавр Федотович перевел бинокль на меня.
Хлебоводов сказал. «А что ж, пускай. Все равно он постоянно выскакивает, не терпится ему. Вот пускай и прояснит, раз он такой шустрый».
«Вуаля!» —
— с горечью сказал Вебегалла. «Ледокастен, фон, доно, жон-жон, де презан». «Вот и я говорю. Пускай», — повторил Хлебоводов.
«Слово предоставляется свидетелю Привалову», — произнес Лавр Федотович, опуская бинокль.
«Я сказал, у них там очень много поэтов. Все пишут стихи, и каждый поэт, естественно, хочет иметь своего читателя. Читатель же — существо неорганизованное. Он этой простой вещи не понимает. Он с удовольствием читает хорошие стихи и даже заучивает их наизусть, а плохие знать не желает. Создается ситуация несправедливости, неравенства. А поскольку жители там очень деликатны и стремятся, чтобы всем было хорошо, создана специальная профессия — читатель. Одни специализируются по ямбу, другие — по хорею, а Константин Константинович — крупный специалист по амфибрахию и осваивает сейчас александрийский стих, приобретает вторую специальность. Цех этот, естественно, вредный, и читателям полагается не только усиленное питание, но и частые краткосрочные отпуска».
«Это я все понимаю!» — проникновенно вскричал Хлебоводов. «Ямбы там, александриты, я одного не понимаю. За что же ему деньги платят?» «Но сидит он, но читает». «Вредно, знаю. Но чтение — дело тихое, внутреннее. Как ты его проверишь, читает он или тимарит, сачок?»
«Я помню, заведовал я отделом в инспекции по карантину и защите растений, так у меня попался один. Сидит на заседании и вроде бы слушает. Даже записывает что-то в блокноте, а на деле спит, прощелыга. Сейчас по конторам многие навострились спать с открытыми глазами. Так вот, я и не понимаю, наш-то как? Может, врет? Не должно же быть такой профессии, чтобы контроль был невозможен. Работает человек или, наоборот, спит?»
«Ах, это все не так просто», — возразил я. «Ведь он не только читает, ему присылают все стихи, написанные амфибрахием. Он должен все их прочесть, понять, найти в них источник высокого наслаждения, полюбить их и, естественно, обнаружить какие-нибудь недостатки. Об этих всех своих чувствах и размышлениях он обязан регулярно писать авторам и выступать на творческих вечерах этих авторов, на читательских конференциях и выступать так, чтобы авторы были довольны, чтобы они чувствовали свою необходимость. Это очень-очень тяжелая профессия», — заключил я. «Константин Константинович — настоящий герой труда».
«Да», — сказал Хлебоводов, — «теперь я уяснил. Полезная профессия. И система мне нравится. Хорошая система, справедливая».
«Продолжайте докладывать, товарищ Зуба», — произнес Лавр Федотович. Комендант вновь поднес папку к глазам.
«Пункт 9. Был ли за границей?» «Был. В связи с неисправностью двигателя 4 часа находился на острове Рапануи».
Фарфуркис что-то неразборчиво пропищал, и Хлебоводов тотчас подхватился.
«Это чья же нынче территория?» — обратился он к Вебегалле.
Профессор Вебегалла, добродушно улыбнувшись, широким, снисходительным жестом отослал его ко мне.
«Дадим слово молодежи», — сказал он.
«Территория Чили», — объяснил я.
«Чили, Чили»,
— забормотал Хлебоводов, тревожно поглядывая на Лавра Федотовича. Лавр Федотович хладнокровно курил.
«Ну, раз Чили, ладно тогда», — решил Хлебоводов. «И 4 часа только. Ладно, что там дальше?»
«Прочистую», — с безумной храбростью пошептал Фарфуркис, но комендант уже читал дальше.
«Пункт 10. Краткая сущность необъясненности. Разумное существо со звезды Антарис. Летчик космического корабля под названием «Летающее блюдце».»
Лавр Федотович не возражал. Хлебоводов, глядя на него, одобрительно кивнул, и комендант продолжал.
«Пункт 11. Данные о ближайших родственниках. Тут большой список».
«Читайте, читайте», — сказал Хлебоводов.
«793 лица», — предупредил комендант.
«Ты не теряйте время», — посоветовал Хлебоводов. «Твое дело читать, вот и читайте. И разборчиво».
Комендант вздохнул и начал.
«Родители А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж...»
«Ты это чего? Ты постой, ты погоди!» — сказал Хлебоводов, от изумления утратив дар вежливости. «Ты что, в школе? Мы тебе что, дети?»
«Как написано, так и читаю!»
— огрызнулся комендант и продолжал.
«З, И, И, К, Л, М...»
произнес Лавр Федотович. «Имеется вопрос к докладчику. Отец дела номер 72. Фамилия
«Имя, отчество».
«Одну минутку», — вмешался я. «У Константина Константиновича 94 родителя, 5 различных полов, 96 собрачников 4 различных полов, 207 детей 5 различных полов и 396 соутробцев 5 различных полов».
Эффект моего сообщения превзошел все ожидания. Лавр Федотович в полном замешательстве взял бинокль и поднес его ко рту. Хлебоводов беспрерывно облизывался. Фарфуркис яростно листал записную книжку.
На Выбегаллу надеяться не приходилось, и я готовился к генеральному сражению. Углублял траншеи до полного профиля, минировал танкоопасные направления, оборудовал отсечные позиции. Погреба ломились от боеприпасов, артиллеристы застыли у орудий, пехоте было выдано по чарке водки. Эх, ребят, со мной не было. Не было у меня резерва главного командования. Был я один.